вторая часть программы «Еврозона» с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко. Если есть вопросы, обязательно задавайте. СМС-портал WhatsApp и Viber все работает для ваших смс-сообщений. 553-200 плюс 7-903-176-363. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Ну что, Владимир, к белорусской повестке мы хотели с вами перейти.
К белорусской переходим, но я должен зачитать это сообщение из Гамбурга от Александра. Я не злорадствую, но очень бы хотелось увидеть настоящую эскалацию этого конфликта Греция-Кипр-Турция. Мистер Столтенберг вместе с фрау Урсулой фон дер Ляйен, это еврокомиссар самый главный, срочно должны включить свои головы. Извините за сарказм. Вот, вы знаете, этот настрой существует в Европе по поводу включить головы. Только они их включают действительно как-то по-другому. Ну, я не знаю, насколько действительно важен Навальный для Меркель лично, чтобы вот так вот устроить такую беспрецедентную просто кампанию. Ну, я даже не припомню такого. И какой-то моральный образ выстраивания Германии, что мы вот такие сильные, мощные. Вот сейчас еще немного по Греции пройдусь и перейдем к Беларуси. Дело в том, что если вы действительно такие сильные, мощные, ну, рано или поздно приходится делиться с теми, у кого нет. Так не бывает, что ты не делишься, и у тебя забора нет. Либо нужно построить очень большой забор. Забор на море поставить невозможно. Поэтому проблема беженцев существует. И полностью провальная политика по отношению к беженцам. 12 тысяч человек на острове живут под открытым небом. У них нет никаких условий. Полная антисанитария. Большая, знаете, победа. 200 человек там смогли пристроить на ночь. Палатки поставили. Сейчас вроде бы уже 2000 людей смогли временный палаточный городок разбить. Ну, вроде бы как набросились всем миром. Но давайте действительно, судьба 12 тысяч человек и судьба одного человека. Вот если вы включите в себе гуманизм, я говорю, что правильно разбираться 12 плюс 1. Я не говорю, что это важнее 12 тысяч. Я не говорю, что этот один важнее. Я говорю 12 плюс 1. Каждая жизнь важна. Но они уделяют время только «Северному потоку-2» и «Навальному». И когда уже кризис действительно достиг, когда в интернете эти картины пришли, это действительно, вы смотрите, вы понимаете, что что-то не то происходит. Но представьте себе, пожар, а пожарным не дают тушить, их забрасывают камнями для того, чтобы сгорел этот лагерь. Потому что условия содержания в этом лагере, они катастрофические для этих людей. И вот дискуссия теперь, кто будет и как будет принимать, она жаркая дискуссия. И обербургомистры нескольких городов Германии обратились чтобы к правительству, чтобы правительство услышало их, что они могут принять, распределить этих людей у себя. То есть, чтобы не ждать, пока бюрократия европейская во главе с Урсулой фон дер Ляйен, немецкая с Ангелой Меркель, чтобы они бюрократически что-то там решали, дебатировали. Нет, мы готовы принять. Все, вот укороченный процесс. Мы готовы. Но ведь нужно же полностью синхронизироваться с Министерством внутренних дел. При этом политические силы, вы знаете, опять же, фотографии нам показывают женщина с ребенком на руках, крупным планом, других фотографий нет. А я покажу точно такие же фотографии, где будут одни мужчины из этого лагеря беженцев. Есть определенная фильтрация информации, и в этом отношении, вот теперь переходим к Беларуси, и в этом отношении эта фильтрация, она, вы знаете, она доминирует, наверное, все-таки в головах в первую очередь, а уже потом придумают, как это воплотить в жизнь. Вот вдумайтесь, что немецкие налогоплательщики оплачивают услуги карикатуриста, который должен высмеивать непосредственно президента России, Кремль, Россию, Северный поток-2. Они ему оплачивают. Они оплачивают налогоплательщики немецкие, потому что это государство поддерживает это. Создание мультфильмов, сериала мультикапляционного, в котором опять, знаете, вроде бы как обо всех, но свою Меркель они выставляют получше. Если посмотреть, у них там Меркель одна, на русском языке они мультфильмы делают. С политическим сарказмом, скажем так. На самом деле, вот вдумайтесь, что это за государство, которое оплачивает на иностранном языке вот такой вид пропаганды. То есть миф о том, и это, кстати, было сказано, о том, что наши отношения какие-то особые, щепетильные, трепетные, российско-германские, это неправда. Народ, да, хорошо относится к России, безусловно. А вот правительство всегда ведет двойную игру. И наивность, вы знаете, в Бундестаге, вот я говорю, было сказано, мол, развейте ваше впечатление о России, тут не пахнет никаким романтизмом, нужно подходить критически. Вот я то же самое говорю, только эти слова беру немецкого депутата, перевожу на русский, говорю, это все только с одним изменением. Вот вместо слова «Россия» нужно писать «Германия». Забудьте, пожалуйста, о том, что есть какой-то романтизм в отношениях с Германией. Они оплачивают из бюджета, они государственно контролируют средства массовой информации, в котором на ставки, наверное, или на гонорары, я не знаю, как это у них происходит, но у них постоянно свежие карикатуры, притом направлены в одну сторону. Но вот такие они есть. И вот по поводу фильтрации информации, вот давайте так, ведь тема Беларуси, она есть, ее с повестки не снимешь. Вот была больная тема Украина, теперь больная тема Беларусь. Насколько эта тема станет такой же, как Украина, больной? Почему тема Украины больная? По многим причинам. Разрушена экономика, практически легализация неонацистских движений, неонацистских взглядов. И в этой легализации, по сути, вроде бы как есть осуждение, но вот фильтрация информации как идет. Вы знаете, немцы практически постоянно пичкаются там, с 2014 года информацией о сбитом Боинге, о том, что есть вот Донбасс, который в гражданском конфликте с Украиной, там их называют то повстанцы, то сепаратисты, то прорусскими, то еще как-то. Но, например, о том, что на Украине практически не возбуждаются уголовные дела, и беспредельно себя ведут отряды неонацистов, об этом они не знают. Почему? Да потому что нет информационной повестки. У них специфическое решето, понимаете, информационное, сито такое. И там в этом сите есть такая маленькая свастика. И все, что со свастикой, знаете, оно задерживает, не как раз не только, что проскочило, а оно задерживает. Поэтому немцы и не знают, что на Украине такое творится. То есть они привозят в Германию лечить украинских военных, фотографию Шари тогда опубликовал, где он зигует, понимаете, ему весело. Немцы об этом не знают. Потому что у них фильтрация. И вот что касается Беларуси. Конечно, в Беларуси нету, сейчас мы сравниваем с Украиной, понятно почему, но нету такого же разгула, вот как это было на Украине. Нету такого финансирования националистов. Хотя, конечно, безусловно и бесспорно западные разведки работают. Польша, вот вы знаете, вот поставьте меня на прибор детектор лжи и точно так же подсоедините там, не знаю, любого поляка. И я думаю, у нас не будет отличия наше мнение, и будет абсолютно ровная черта, потому что и я буду уверен, и любой поляк, что польские спецслужбы вмешивались и на Украине в вопросы дестабилизации, точно так же они это делают в Беларуси. Доказательства будут лет через 25. Или кто-то перебежит, кто-то убежит и сольет что-то. Но по-другому оно не бывает, по-другому не функционирует. И вот повестка Беларуси. Каждый день практически нам сообщают о том, что в Беларуси снова люди вышли на улицы и мирных демонстраций очень по-злому с ними расправляются. Я сторонник мирных протестов. Я за демонстрацию, вы знаете. Я считаю, что это правильно. Если у меня есть какие-то общественные, социальные тревоги, включить гражданский кураж, организоваться и мирно продемонстрировать, что мы здесь есть и нам что-то не нравится или мы что-то требуем. Я полностью поддерживаю профсоюзные демонстрации. Мне нравится, когда отстаивают профсоюзы права рабочих, чтобы подняли зарплату, уменьшили рабочее время. То есть я поддерживаю. Мне это нравится внутренне. Но мне не нравится другое. Во Франции желтые жилеты открывают сезон, задерживают 200 человек, а у них повестка Навальный Беларусь, понимаете, а Франции нет. Ну, давайте по-честному, давайте говорить о том, что в Греции состояние такое непонятно, будет война, не будет. Давайте говорить по-честному, что во Франции опять началось. Давайте говорить о том, что вчера в Мюнхене была зарегистрирована демонстрация, на которой должно было быть 500 человек, пришло в 20 раз больше, пришло 10 тысяч. 10 тысяч людей вчера в Мюнхене вышли на улицу. Для центрального Мюнхена, вы знаете, 10 тысяч – это очень много на самом-то деле. Город небольшой. И повестка у них простая. Они не доверяют немецкому правительству в Мюнхене о том, что ограничительные меры, которые с ковидом, они не доверяют. То есть вот не верят и все. Это не конспирологи. Вы знаете, там огромное количество медиков, кстати, уже в этом движении. Там есть и модные люди, которые просто лидеры какого-то мнения, ютуберы, музыканты, повары. Все, что хочешь, можешь там найти. То есть это не какой-то фанатизм конспирологический, как пробуют их выставить. Но вот эта повестка, она общая. И говорить нужно и о мюнхенской демонстрации, и говорить нужно и о Беларуси. Но говорят только о Беларуси. Я считаю,
Владимир,
что...
а вот люди чувствуют эту разделительную повестку?
Да, да, конечно. Ольга, вы знаете, вот хотел сказать, в регионах. Я много езжу по Европе, и прошлая неделя была тоже очень активная. И общение в провинции немецкой, или, скажем, не в столице тоже существует, и в Австрии, и в Голландии. И вы знаете, я так скажу, есть люди, которые фанатически преданы одному единственному правильному взгляду, то есть центрально. Я думаю, это свойственно всем странам. Центральному телевидению, центральной прессе, если ее так можно назвать. Ну, то есть мейнстриму. Но при этом их невозможно переубедить, что существует что-то иное. Вот мне кажется, наши радиослушатели, наши зрители, мы знаем, что есть альтернатива. Мы можем быть не согласны, но мы знаем, что есть вот эта альтернативная. А у них есть четкая уверенность в одной позиции и полное незнание, что есть что-то альтернативное. То есть вы спросите голландца, вы спросите австрийца, знает ли он, и расскажите что-то об Украине, связанное, например, с Одессой со 2 мая. То только те, кто специализируется на этой теме, будут знать. Потому что не подсветили, не вывели в информационное пространство. И это во всем. И вот по Беларуси сейчас, ну вот представьте себе, значит, тиражирование высказывания. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, Петржичек, сразу так даже и не скажешь. ТР и Ж нужно вместе произнести. Петржичек. В Праге на конференции, посвященной проблемам демократии 21 века. Ух, какая интересная конференция по поводу демократии. Я бы еще назвал и оболванивание населения. Так вот, глава МИДа Чехии сказал, что сейчас не существует непосредственной угрозы военного вторжения России в Беларусь. Вы понимаете? Вы понимаете, как они передергивают повестку? То есть, смотрите, какая-то страна признает президента. Это я, кстати, вот часто думаю, а как реагировать на эту страну? Послов выслать? Вот если бы я был глава государства или глава союзного государства, вот как реагировать на людей, которые признают уже главу правительства? Вот как с этим государством общаться дальше? Ну, вызвать посла, сказать ему, или все-таки отправить во свояси этого посла? Зачем он нужен? То есть, вот кажется, дипломатия очень нужна, а с другой стороны, зачем же мне нужна такая дипломатия? Помните, как сказал Владимир Путин, зачем нам такой мир, в котором нет России. Я считаю, что это иногда очень правильные слова, только их нужно еще и в других местах принимать. А зачем мне нужен такой мир, где меня в этом мире нет? Зачем мне нужен мир, в котором президент уже назначен, его уже признали? И, в принципе, вот задумываясь, а как бы я поступил на месте главы государства? Беларусь, Россия, Чехия, Германия. И вот эти все движения, которые подковерные, они к чему ведут? Ведь суммарно, смотрите, идет большая игра. И в этой игре Беларусь является всего лишь картой. Она не является площадкой разыгрышной, как это было на Украине, например. Это дополнительная карта. Притом, я вам скажу, вы знаете, она иногда, мне кажется, даже очень козырная, эта карта, потому что суммарно, вот почему я настаиваю на модели, что мы увидим, услышим в ближайшее время бурные дебаты, которые из Германии перенесутся уже в Евросоюз, уже все сделано для того, чтобы произнести приговор. Потому что у нас Германия получается сегодня одновременно и обвинитель, и судья, и все что угодно, понимаете? И разведка, и прокурор, но только не адвокат. И только не настоящая юстиция, только не презумпция невиновности. Не-не-не, просто обвинили, сказали, сделали. Так вот, эта машина, когда запущена полностью в ход, ведь цель известна – ударить по России. Цель известна. Северный поток 2, имиджевая составная или финансовая составная? Кто-то думает, что он морально отстаивает ценности. И эти ценности очень важны в мире, в котором торгуют нефтью. Да, я не против, я согласен. Я тоже за мораль. И в принципе, только неувязочка у вас получается. вы у Катара нефть покупаете, оружие поставляете, все у вас в порядке. А вот здесь вот вы как-то вдруг встрепенулись, при том, что еще ничего не доказано, человек живой, слава богу. И вот это двухсторонность такая, знаете, это даже не двойной стандарт, даже не тройной стандарт, это просто отвратительная компания, да и все. И в этой компании Беларусь им очень нужна. Им очень нужна. И вот эти вот заявления. Не, сегодня Россия, вы знаете, не вторгнется в Беларусь. Вопрос, а вообще откуда взялись такие мысли? С чего вдруг Россия должна вторгнуться в Беларусь? Я так скажу, а вы знаете, а вот у меня нету гарантии, что сегодня Польша не вторгнется в Беларусь. Вот нет у меня никакой гарантии. И модель эту я приводил пару лет назад, как это возможно будет происходить, да очень просто. Вот как с беженцами организовывают отряды беженцев, которые пересекают границу турецко-греческую, вот точно так же можно организовать небольшой отряд вроде бы как политических беженцев, колонна, которая будет стремиться, например, в Польшу и пойдет на прорыв границы. И для того, чтобы гуманистически спасти их, нужно перешагнуть границу. Вот докажите мне, что это не произойдет. Ну, я вот как эксперт тоже заявляю, что я сегодня не вижу непосредственной угрозы военного вторжения Польши в Беларусь. Ну, не вижу. Точно так же не вижу, как и НАТО вторгнется в Беларусь. Но вопрос, почему я об этом говорю? И разница большая между тем, что я говорю, я писатель, у которого есть в том числе и фантастические рассказы, и могу себе позволить фантастические рассказы сегодня в политологию перенести, как один из рассматривающих вариантов развития событий в Европе, в географической Европе. Но глава МИДа Чехии Томас Петржичка, он все-таки глава МИДа, это официальное лицо, и при этом, знаете, вот из Чехии как раз эти, скажем, какие-то веяния такие, вот они мне не нравятся за последние годы, как произошли изменения взаимоотношения с Чехией, вот то, что всплывает в информационном пространстве, ну вот приезжаешь в Чехию, ну все нормально, общаешься с людьми, все нормально, вот как так получается, что на политическом уровне есть заявление, и тут же пошло вот этот ассоциативный ряд сравнивать Чехию 68 года с Беларусью. Россию сегодня. И пошли, знаете, накала от страстей вокруг этого. Зачем это вы делаете? Вы делаете, во-первых, это профессионально, а зачем, мне тоже понятно. Мне сейчас не обидно, что, мол, ах, зачем вы это сделали, могли бы и не делать. Нет, я четко понимаю всю эту линию. Это все идет в один ящик. И безумно тяжело отстаивать интересы России на внешнем периметре, когда идет вот такая травля. Вы понимаете, они всячески, все возможно, создают любые условия, только чтобы... Ну вот это уже мы сейчас создадим прецедент последнего камня, который уже перевесит и Меркель, и политику Евросоюза в отношении России, и уже поставим наконец-то полностью железный занавес и вернемся к холодной войне, и войска еще подтянем поближе к границе с Россией. То есть вот этот последний камень должен быть создан. И это ощущение, в котором уже несколько лет живем мы. И вот когда они начинают набрасывать эти камни в какую-то корзину, которая должна перевесить решение прагматичных политиков или опытных политиков, вот эта вот спекуляция, популизм, то вы знаете, ты понимаешь, вот этот камушек подложили в эту корзину те, кто просто за то, чтобы дорогой газ продавать. Вот тупо, но это так. Вот это положили люди, которые панически, вот у них как-то с кровью, не знаю, с молоком вошло в их организм какая-то нелюбовь к России, вот все. Они, понимаете, травмированы этим делом, может, дети их вылечатся от этого, но они травмированы. Вот не любят и все. Но я понимаю, но они положили тоже этот камушек в эту общую корзину отношения к России. Вот здесь вот вообще разговор идет о беженцах, например, из Сирии. Так ведь пропаганда по Сирии создала образ, вы понимаете, не злых американцев, которые то пару сотен тысяч людей, просто можно сказать, внесут ответственность за смерть людей в Ираке, потому что вторглись необоснованно. А даже если и обоснованно, все равно несут ответственность. То о том, что американцы и как, и что они делают в Сирии, мало кто что знает. А вот что делает непосредственно Россия, но только с негативной. Помните эти белые каски? Вот с этим окрасом, то об этом знают.
Ну, конечно, все трудно забыть, тем более, что это все очень свежо в памяти. Это было вот совсем недавно.
Это совсем недавно, это все вот происходит на наших глазах. И это технология, которая постоянно требует определенного креатива от людей, которые участвуют в этой технологии. И цель все время одна и та же, вы понимаете? Цель, конечная цель, это дестабилизация. Я в этом уверен. Вот вы мне, я не просто так говорю о детекторе лжи, вы мне проверьте. Я уверен в том, что дестабилизация в России, это и есть цель их. То есть, чем слабее Россия, чем Россия будет больше тратить сил на то, чтобы внутри страны стабилизироваться, вот это их цель, им от этого хорошо просто. А вот кто туда кладет камни, вот это вот креатив политический, который в последнее время присутствует, вы знаете, иногда просто удивляюсь. Ну, действительно, еще раз, камушек тоже в их огород давайте бросим. Скрипаль и оппозиционер. Ну, смешно, ну, честное слово. Ну, хотя бы готовили помощники и депутаты свои речи в Бундестаге, прежде чем такое брякать. Так вот, ведь все, что было направлено, давайте так, завеса демократического общества, дискуссия в обществе, стандарты жизни в обществе. Я не против, я за гражданский кураж в обществе, я за. Смотрим на экономику и смотрим на то, что происходит, и вообще, что происходит на границах Евросоюза и не Евросоюза. И на самом-то деле, а вы знаете, если по правде так посмотреть, вот посмотрите, Украина, граница с Евросоюзом. И нам кажется, что на этом все закончилось. А вы посмотрите на Африку. Это тоже граница с Евросоюзом. Какое количество революций там произошло. А дальше что? Там что, сменили режим слева направо, больше нет коррупции, больше там не ущемляют прав людей, там такая сплошная демократия? Нет. И Беларусь — это та же карта, и подготовка насчет Беларуси — это всего лишь навсего очередная подготовка вот этого камня, который нужно очередной раз положить в одну корзину. Но при этом это могут делать настоящие демократы убежденные, которые искренне переживают за тех людей, которые вышли на улицу и которые несправедливо отгребли резиновой дубинкой. Но это делают и профессиональные провокаторы, которые этот камень создают, которые точно так же профессионально подготавливают других провокаторов, выходят, работают в интернете, в пространстве, оплачивают услуги, обучают, как это нужно делать. И вот этот маленький камушек человека, который искренне сопереживает с белорусским народом, он так получилось, что в той же корзине, где абсолютно спланированный большой булыжник вот этих провокаторов, понимаете? И вот эта манипуляция того, как подкладываются камни вот эту в антироссийскую корзину, она огромна, она чудовищна, и это профессиональная работа, она видна. Другое дело, что она полностью идет по определенным правилам, по определенным маршрутам. И вот тоже это мое высказывание, многие со мной не соглашаются, но опять же, мы услышали это в Бундестаге. У меня такое ощущение иногда, вы знаете, то ли мы думаем все одинаково, потому что повестка информационная навязана нам, такое размышление, то ли они действительно слушают Вести FM Еврозону. Или так, или так.
Сейчас прервемся, новости сразу после
выпуска. А я записал фразу, потом скажу.
Хорошо, сразу после выпуска новостей вернемся и продолжим этот разговор. Владимир Сергеенко на прямой связи со студией. Пока можете присылать ваши вопросы и ваши комментарии, мы буквально через несколько минут вернемся. В Москве 12:36. Мы вернулись в программу. Владимир Сергеенко на прямой связи со студией. Мы видим все те сообщения, которые вы нам присылаете на смс-портал, WhatsApp и Viber.
Сообщение из Нидерландов. Еврозона, Владимир, вы абсолютно правы. Мои голландские коллеги, люди хорошо образованные в своей области, совершенно не задумываются о том, что может быть какое-то другое альтернативное мнение. К тому же они совершенно не знают историю, дискуссия с ними просто невозможна. Написала нам Юлия. Спасибо, Юлия. Да, я прав, потому что я знаю, что вот этим мы и отличаемся, что есть одно мнение, и они даже не подозревают, что есть другое, а когда есть, они не готовы дискутировать. Мы отличаемся тем, что мы знаем, что есть другое мнение, и мы просто принимаем какую-то сторону, которая нам ближе. Понимаете? То есть мы выбираем, а они не выбирают. Они живут в одностороннем, в однополярном мире. Это болезнь на самом деле, но это болезнь профессионально продуманная. И медийное поле только поддерживает это. Вы поверьте, очень тяжело найдете актуальные новости, в которых вам покажут, как ночью полтора часа полиция ничего не могла сделать в Лейпциге с протестующими, которые в принципе устроили настоящий уличный бой. Понимаете? Поджигали мусорники. Ну, боевые действия такие, хаотичные, но боевые, с полицией, фильтруется, и никто мне не докажет, что этого не происходит. У нас время, когда у всех мобильные телефоны практически, когда кнопку нажал, и у тебя видео записывается в твой мобильный телефон. И как такое может быть, что нет ничего? И потом, вы знаете, видите журналиста, сзади него фотография, или, например, он на месте событий, говорит, вот здесь что-то происходило. Но когда разговор идет, например, о Беларуси, то вам будут непосредственно подкладывать видео, в которых вы будете видеть, какая жесткая полиция. Понимаете? Это профессионализм. И нужно понимать, и нужно действительно снимать, наверное, розовые очки, потому что этот профессионализм направлен в одно и то же. Создание камней в антироссийскую корзину.
И Владимир, я считаю, если их снять, многие, я думаю, что будут потрясены. И что с этими потрясенными потом делать?
С этими потрясенными что делать? Я хотел сказать, на передержку отдавать. Перевоспитывать. Да ну что ты с ними сделаешь? Знаете, я часто задумываюсь, а зачем вообще вот так вот делать? То есть насколько это профессионально? Вот зачем? Кому это нужно? Кто является бенефициар этой затеи? И прихожу к выводу, что их очень много. То есть это система, в которой вы не найдете непосредственно виновного, а это единомышленники, которые объединены в этом процессе. И если один выпал из строя, то его тут же заменят другим, поверьте мне. И эта система, это новый вид ведения войны. Он просто не горячий, и слава богу, но в нем ярко выраженно есть противники. И вы знаете, хочу вот зачитать вначале одно сообщение, а потом сказать, что есть и другие какие-то интересные вещи, которые не имеют отношения к политике, но они применяются тут же резко в политике, и последствия тоже очень специфические. Итак, пишет нам Иван из города Челябинск. Лукашенко признал Ле Пен. Может и вправду пора в Минске создать правительство Франции в изгнании. Я считаю, что хороший юмор, сарказм, ну и в правильном направлении. Почему? Потому что это юмор все-таки. А не реальность. Реальность для этого нужно, чтобы кто-то во Франции отстаивал, что он является настоящим президентом, и тогда его признавать. А такой фигуры нет, понимаете? Вот с точки зрения Запада, у них есть кого они могут признать. Они назначили, уже даже некоторые признали, что другой президент Беларуси. Во Франции такого нет. Вот когда будет, Иван, вот тогда об этом и поговорим. Ну вот смотрите, как интересно происходит на например, в сфере интернета и в сфере протестов в Беларуси. Я цитирую. Это наши, можно сказать, недруги написали, но тем не менее. Мы не хотим играть в мировую полицию. Мы верим, что каждое суверенное государство должно иметь право на то, чтобы устанавливать собственную политику относительно того, что в нем разрешено или запрещено. Звучит нормально, а теперь контекст. Это сказал глава компании, которая из Америки поставляла оборудование в Беларусь. Это оборудование имеет отношение к интернету. И это оборудование создано для того, чтобы блокировать, например, веб-сайты, блокировать мессенджеры. Ну, то есть интенсивность общения людей как-то ограничивать. И они это поставили в Беларусь. На государственном уровне. То есть это не частному лицу. То есть государство закупила. И вот я, прочитав это, подумал, ведь он прав на все 100%. А еще я подумал, ну хорошо, если они в Беларусь это поставили. Ребят, у меня сразу простой вопрос. Эта компания, она что, только в одну страну поставила? Нет, конечно. Если они производят такое оборудование, это значит, оборудование присутствует и в других странах. А если оно присутствует в других странах, у меня вопрос. Оно присутствует для того, чтобы пылью покрываться? Нет, конечно. Но что мы знаем об этом оборудовании, об этой фирме из Калифорнии, которая поставила это оборудование в Беларусь? А что мы знаем, кому они еще поставили и как вообще пользуются этим оборудованием? А где законодательная база? Я сейчас говорю о всех. О России, о Китае, о Европе, об Америке, обо всех. Мы ничего не знаем. Мы знаем только, что это было применено в Беларуси. А то, что в Германии 1 августа интернет не работал в городе Берлине, вокруг в радиусе Бранденбургских ворот в радиусе 2 километра, невозможно было отправить ни одно сообщение, невозможно выйти было на связь. И они сказали, что это был перегруз, потому что много демонстрантов. Да? То есть, как в Беларусь, так поставляют оборудование. А как в Германии интернет не работает, так это много демонстрантов вышло на улицу. Вопрос, я что, идиот? Нет, конечно. Поэтому правдивыми картами здесь никто не играет. И повестка Беларуси, она еще будет присутствовать. Она еще очень сильно будет присутствовать. Потому что это тот камушек, который в ту корзину, как я описываю, антироссийскую, должен складываться. И вполне возможно, что они из этого камушка хотят сделать такой здоровый-здоровый булыжник. А может быть, у них получится и сорвать лавину. И такое может быть. Но это профессионализм. Поэтому, конечно, и повестка, и политическая, и мейнстримовская, и информационная, она будет в одном и том же. И все это ведет к тому, что мы в ближайшее время услышим единую позицию Европы по отношению к Беларуси. Какие санкции, кому санкции, какое финансирование, кого будут финансировать, как будут финансировать. В отношении Северного потока это все идет подготовка к тому, чтобы уже заявить четкую позицию Евросоюза. То есть лоббисты антироссийской позиции в Евросоюзе, они сейчас разыграли профессионально, и в этой игре они добиваются того, что они хотят. И здесь нету, кстати, в этой игре сторонников России. Нет. Здесь есть американские сторонники, здесь есть прагматичные европейские сторонники, здесь есть бизнес, который тоже думает о некоторых вещах, здесь есть люди, которые глобально мыслят. Вот все они присутствуют, но, к сожалению, выигрывает пока что заокеанская риторика, которая навязана в том числе и Евросоюзу, и в контексте во всем еще и в Германии. И, вы знаете,
и выбиваться из общего хора, я так понимаю, они не планируют.
Ну, если бы, Ольга. Но вы знаете, цитата, которую я дал директора компании, которая поставила оборудование, вы знаете, а ведь он эту цитату не просто так сказал. Вы знаете, они боятся сейчас, что к ним будут применены санкции. И вот здесь я обращаю внимание еврочиновников. Ребята, давайте, рискните, а? Не ждите, пока там Белый дом что-то сделает. А ну-ка, введите санкции против американской компании, которая поставляет оборудование в Беларусь для того, чтобы глушить интернет. А ну-ка, быстренько откажитесь от закупки у этой компании оборудование для того, чтобы выглушили интернет.
Владимир, сейчас должны прерваться. Некоторые регионы уйдут на местное вещание. Мы продолжим.
Вести ФМ.
Ну что, мы вернулись в программу. У нас завершающая часть с Владимиром Сергиенко. Так что, если есть вопрос, то, я думаю, может быть, еще успеете. Больше 10 минут у нас в эфире.
По поводу оборудования я сказал. И как вы думаете, Ольга, они действительно посмеют ввести санкции против американской фирмы?
Я думаю, что посмеют промолчать, Владимир, как чаще всего они делают.
Посмеют промолчать, да? Красиво. Посмеют промолчать. Очень мне понравилось сейчас ваше высказывание. Да, и в этом отношении, вы знаете, давайте тоже Беларусь я хочу закрыть тему, потому что мы понимаем, что происходит. И с точки зрения внутри Беларуси, и с точки зрения, как это воспринимается. И действительно, напряжение существует, в том числе и дипломатическое напряжение. И вы знаете, вот дай бог, чтобы не переросло все это в открытое противостояние, потому что уж больно много подстрекателей. Вы знаете, если взять какие-то ментальные, моральные принципы, то вот эти подстрекатели профессионально разжигают противостояние и поляризацию в обществе. Ведь все, что нужно, это чтобы у человека была личная боль. То есть, пока дубинкой бьют кого-то в телевизоре, вам не больно. Как только это в вашем кругу знакомых, в вашей семье, это уже становится вашей личной болью. И вот здесь вот все методы хороши. Раскрутка, что информационное, что неинформационное, противопоставление государству, дестабилизации занимаются, вы знаете, не белорусы. Я в этом глубоко уверен. То есть, белорусы мирно протестуют. Это их право. И я бы сказал, это достойно, когда люди так поступают. А вот те, кто занимается совсем другими вещами, разгонкой вот этих вот и психологических аспектов, и политизации, и вот вообще просто создание ситуации, в которую втягивается и государство, и уже, понимаете, как начали с Навального, закончили Северным потоком, и там, глядишь, уже санкции и против России. Вот точно так же и с Беларусью. Вот это одна скатанная схема, это копирка. И в отношении, знаете, вот то, что не успел сказать до новостей, но обязательно произнесу эту фразу. Почему я считаю, что иногда депутаты прям слушают Вести ФМ Еврозону? Ну или мы живем в мире, в котором мы одинаково мыслим, потому что логически обрабатываем ту информацию, которая поступает. С трибуны в Бундестаге было сказано, что Россия – это не Кремль. Россия – это не Путин. Россия – это Россия. И не надо все сводить к желанию, что нужно навредить Кремлю. Не надо. Нужно выстраивать добрососедские отношения с Россией. И в этом отношении нужно понимать, у России тоже существуют и свои страхи в том числе. Особенно, когда НАТО приближается к границам. Поэтому появляется новое оружие, чтобы Россия спала спокойно. И если вы в экономических войнах, протекционистских, заявляете, что нужно вводить санкции против целой страны, думайте о последствиях, потому что Россия – это не Кремль, Россия – это не Путин. Это было сказано в Бундестаге. Ну, поэтому я настаиваю, что мы думаем одинаково. Я тоже согласен. В принципе, мы не будем конкурировать, кто первый произнес. Но я согласен с тем, что это было произнесено в Бундестаге. Молодцы, подумайте, действительно, ребята. Ухожу из темы Беларуси. Я вчера анонсировал, не успел. Но очень коротко, у нас пару минут есть. Конечно же, по событиям в Евросоюзе очень интересно развиваются события с Британией. Британия всех обхитрила. Просто великолепно сработали британцы. Пока Евросоюз умничает, на каких условиях он расторгает свои пошлинные правила пересечения границ с Великобританией, пока готовятся иски, может быть, потому что Евросоюз грозит уже судебным иском. Представляете, Британия, потому что Британия внутри себя решила, что у них есть определенные правила внутреннего рынка, касается Северной Ирландии. И есть договор о Брекзите. Так вот, протокол о Северной Ирландии, в котором включено определенное соглашение, и то, что в Британии внутри правила внутреннего рынка, они как-то десинхронизированы. И в этой десинхронизации Евросоюз подумал, а почему нам не обратиться в суд? Ну, не знаю, как суд может наказать Британию, которая покинула Евросоюз? Вот честное слово. И этот суд что... присудят Британию заплатить деньги Евросоюзу. И, конечно же, это ответный шаг Евросоюза, подача в иск. И очень интересно, будет ли эта подача, потому что правительство Британии, если нарушает договоренности по Брекзиту, то вопрос, а теоретически те штрафные выплаты, которые Британия будет платить, это что? Это проблема Евросоюза или все-таки будет проблема Британии? Как их получить возможно? Потому что банковские счета британские будете блокировать. Или же Британия скажет, ну да, мы вот внутри страны торгуем так, а Евросоюз нас заставляет заплатить штраф, мы будем дальше торговать, поэтому будем регулярно штраф платить. Вы понимаете, какой бред? Но на самом деле все сводится к очень простому. Евросоюз неподвижен в своей дипломатии и четко пробует наказать Британию. Так вот, Британия обманула и обхитрила очень просто. Британия заключила торговое соглашение с Японией. Шахмат. Очень хорошо. Вы не хотите с нами разговаривать? Вы нам судом грозите, Евросоюз? Ну, делайте это дальше. Давайте. У нас есть наши позиции, у нас есть наши отношения к Северной Ирландии. И, в принципе, вот она дыра. Через Британию японские товары, через Северную Ирландию могут попадать в Евросоюз. Притом налог будет совсем другой. А Британия с Японией договорилась о беспошлинной торговле. Представляете? Представляете, какой шаг? Британия покинула Евросоюз и договорилась с Японией. Вау! Я потрясен, если честно. И в этом британском шаге, я считаю, мы можем увидеть зарождение абсолютно новых взаимоотношений. То есть я не вижу маркировку товаров или маркировку нефти или газа такую, что в принципе мы легко будем опознавать по какому-то ГПС-сигналу, через космос, центральный компьютер будет приходить нам информация, что этот товар неправильно попал в Европу и его нужно как-то облагать по-другому налогом. Ну невозможно это. А вот что возможно, так это чтобы... к отношению Японии и Британии присоединилась, например, третья страна. А вот это будет совсем уже интересно. Это будет не Китай. Это 100% не Россия. Евросоюз процентов 99,99, что тоже не присоединится в ближайшее время, потому что они уперлись, они настолько уперлись в то, что нужно Британию наказать, что вот сейчас вот взять развернуться и сказать, ребята, а давайте вот теперь и с Японией устроим беспошлинную торговлю. Замечательно. Но это может быть США. Это может быть США.
А это беспокоит, так, Владимир? Это вызывает, так сказать, встревоженность?
Ну, вы знаете, встревоженность, я думаю, больше жаба их душит. Вот если честно, это не встревоженность, это все-таки ощущение, в котором ты понимаешь, что ты проиграл, что твое поведение, твоя глупость привела к тебе к тому, твое упорство привело к тебе к тому, что ты своему народу ничего хорошего не сделал. И решает это еще раз очень странные структуры, очень странные чиновники. То есть репрезентативная демократия Европарламента, комиссары Евросоюза, они же комиссары, вы понимаете, вот вдумайтесь, они комиссары. Это о многом говорит. У них внутри мышление очень специфическое, комиссарское, если честно. И вот это комиссарское мышление, оно привело к чему? К тому, что мы настаиваем, что будет так. Я понимаю где-то чиновников и философов Евросоюза, потому что если дать возможность уйти безнаказанно, ну тогда побегут все, кому не лень, понимаете? Денег взяли, вот перестал там... Германия и Франция распределять деньги в Евросоюзе, перестали получать субсидии из Евросоюза. Ну зачем нужен тогда этот Евросоюз? Чтоб что? Побежали, развернулись и уходим из Евросоюза. Британия грамотно поступает. В данном смысле комплимент британским чиновникам и правительству. Потому что заключить такой договор с Японией очень мудрый шаг, я считаю. И, во-первых, по носу европейцам дали. Во-вторых, вы знаете, а уже не так просто будет с британцами сейчас какие-то торговые правила заключать. Потому что появился новый игрок. А Япония — это сильная экономика. И в любом случае беспошлинная торговля, она должна подстегивать взаимоотношения. И я вижу, если честно, очень сильную конкуренцию между, например, немецким автопромом и японским автопромом. Я знаю, что в России тоже есть там «Желтые ангелы» сервис, и у них можно поинтересоваться статистикой, какие машины новые чаще всего ломаются и какие у них поломки, какие машины годовалые ломаются чаще всего и какие у них поломки, то есть кому приезжал сервис на помощь. Так вот, японские машины очень сильно конкурируют с немецкими, в том смысле, что ломаются меньше. Да, у них есть определенная специфика, они японские. И тогда немецкий автопром может забыть про то, что он продает свои машины, потому что будет именно пошлинный барьер в Великобритании. А у японцев не будет, понимаете? То есть по носу кто получил?
Но это же очень чувствительно, Владимир.
Ну вообще немецкий автопром находится, я так думаю, они еще, может, не осознали, на каком уровне, но немецкий автопром находится не в легкой ситуации. Хорошо, что они поразбрасывали производство по всей планете, а не сохранили его в Германии, как многие говорили, что это очень важно, чтобы рабочие места были в Германии, а немецкий автопром решил, нет, давайте поразбрасываем. И это правильное решение, потому что кризис-то очень большой, покупательская способность упала, потребительская упала, люди не хотят покупать машины новые, как раньше это делали. И в этом отношении только запчасти пользуются спросом, как всегда, а не новые машины. И разговоры, конкуренционные разговоры, вы знаете, вот я делаю комплимент Британии и говорю, молодцы, обскакали, в том числе дали бонусы Евросоюзу, именно в дипломатическо-торговой игре. Но ведь японцам тоже нужно тогда дать комплимент, что они не умничали долго, знаете, и тихо-тихо, ведь никто не знал об этих переговорах. Никто не афишировал, никто не говорил, никто не кричал, ах, спасите европейскую экономику, давайте спасать и думать о том, что мы и как можем сделать. Нет, они же уперлись, им же надо наказать британцев за их Brexit, за их волеизъявление демократическое. Вот она суть Евросоюза, понимаете? Они действительно на наших глазах превращаются и в прокурора, и в судью одновременно. Они не мыслят прагматично больше. В одностороннем порядке с ним становится скучно. На этом заканчиваю Еврозону. Ольга, спасибо вам большое, что были со мной.
Владимир, спасибо вам большое за этот разговор. Слушателям напоминаю, что и в среду, и в выходные программа «Еврозона» в эфире радиостанции «Вести ФМ». Если вы не успели что-то прослушать из сегодняшнего выпуска в архиве радиостанции «Вести ФМ», обязательно найдете. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут сразу после новостей. Программа «Дела житейские». Если есть вопросы, обязательно задавайте. Будем сегодня обсуждать ресурсоснабжающие организации.